Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ганс Христиан Андерсен искренне обижался на звание детского писателя. Детей он не то чтобы не любил, скорее они его пугали. И Андерсен писал для всех, и для взрослых в том числе. Или, правильнее сказать, по большей мере для взрослых он и писал. И сказки тоже. «Русалочка», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок». Его сказки не по-детски мрачны, а счастливый финал – опция, а не обязательная часть. И заложенный в них смысл с годами приобретает совершенно другое значение. Так какие они, сказки Андерсена? Узнаем у Никиты Петрова, фольклориста, доцента Центра типологии и семиотики Российского государственного гуманитарного университета. Никита Викторович, добрый день.
Добрый день.
Сказки Андерсена не отличаются жизнерадостностью. Наоборот, выбор тем, трагичный финал, не очень похожи на развлечения для детей, больше какое-то запугивание и предостережение, что в жизни хэппи-энда тоже не будет. Но и ориентации на взрослых тоже нет, ну, как минимум потому, что они точно знают, что не все идет по плану, и незачем лишний раз об этом напоминать. Так для кого же писал Андерсен свои сказки, и почему он стал так популярен?
Вы знаете, это довольно сложный вопрос. Почему он писал свои сказки, это один вопрос, а почему он стал популярен, это, конечно, вопрос номер два. Дело в том, что сказки Андерсена – это не в прямом смысле сказки народные, сказки волшебные. Они выстраиваются немножко по другим схемам. И только, вероятно, «Русалочка», да, которая, кстати, больше всего нравилась Андерсену, и именно она имеет такие параллели с фольклорными текстами, фольклорными произведениями. По сути, сказки Андерсена – это притчи. Притчи, в которых реальная жизнь, отголоски реальной жизни самого писателя, с одной стороны, и с другой стороны христианские ценности, и с третьей стороны жизненные обстоятельства, создают тот самый неповторимый микс, в который мы хотим верить и видеть себя. То есть, по идее, читая сказки Андерсена, взрослый человек, когда он читает это своим детям, ну, либо, например, подросток, который читает эти притчи, он ставит себя на место главных героев и пытается пройти их путь. А проходя этот путь, по сути, получает психотерапевтическую такую практику, да, потому что если прототипы в сказках Андерсена тоже преодолевают препятствия и трудности, и в конечном итоге жизнь все равно наступает на них, то это, с одной стороны, и предостережение читающему сказки, а с другой стороны, назидание. Поэтому назидательный пафос, морализаторский пафос, он как раз хорош тем, что и взрослый, и ребенок в принципе могут это понять. Но можно посмотреть на какие-то отдельные примеры. Вот давайте возьмем «Дикие лебеди» или «Снежная королева». Да, это самые тоже известные сказки Андерсена. Отвага и неугасаемая вера в человека, именно маленькой девочки Герды, она вызывает только восхищение. И Герда, она и молится Богу, с одной стороны, повая на него, и с другой стороны, невзирая на все трудности, все-таки преодолевает последствия этого осколка, который попадает в тело Кая. Вот, кстати, есть совершенно любопытный такой советский фильм, наверное, вы знаете, «Данелия и слезы капали». Это такая современная интерпретация «Снежной королевы», когда в глаз советского инженера попадает осколок от зеркала, который разбивает тролль, и он видит все в ином свете. И вот сказка вдруг становится притчей, да, что на свете есть и хорошее, и плохое, и только преодолевая трудности, мы можем каким-то образом приблизиться к настоящей доброте, к настоящей отваге. Но, собственно, сострадание, милосердие – тоже очень важная категория в сказках Андерсена. Умение ценить и любить жизнь. Например, соловей, когда живой соловей был желаннее, чем искусственная птица, но, собственно, настоящей птице было подвластно излечение этого самого императора. Вот между жизнью и смертью, между природой и культурой, между состраданием, жестокостью и милосердием и находятся вот эти вот притчи Ганса Христиана Андерсена. Любопытно, что на его сказки очень сильно повлияла его судьба, его жизнь. Вы, наверное, знаете, что у Андерсена была очень непростая история. Он, во-первых, он писал с грамматическими ошибками, у него была дисграфия и даже дислексия, если могли это так называть мы сейчас, то у него не сложилась личная жизнь, все его влюбленности, они были, ну, перечеркнуты, и как-то даже это не была стандартная влюбленность человека в другого, а это было платоническое увлечение, ему не отвечали взаимности. Ну и его, собственно, судьба, когда его дразнили практически все, он был долговязым, с большим носом и не очень хорош собой, и преодолевая трудности в жизни, свои собственные, да, он переносил это в текст своих притч и сказок. И когда мы это читаем, нам, наверное, хочется верить, что все, что плохое и, наверное, некрасивое, то, что есть в нас, в принципе, мы способны это преодолеть. Поэтому терапевтическая функция этих сказок совершенно замечательна. Ну и еще, помимо личной жизни писателя и помимо морального и нравственного пафоса, который есть в сказках, Что, кстати, было характерно для сказок романтиков XIX века. Очень важны еще и философские идеи, которые Андерсен зашивает в эти сказки. Это Якоб Бёме, такой известный натурфилософ и мистик. Андерсен его читал, и это было более-менее понятно, видно по сказкам, где Бёме продвигает идею, что люди когда-то были одним целым. Потом в результате несчастного случая или по воле Бога они разделились на несколько половинок, и эти половинки должны искать друг друга и все время пытаются как-то соединить. Ну, например, когда я влюбляюсь, говорит Андерсен, я все время пытаюсь найти вот эту половинку и стремлюсь к целостности. Поэтому стремление к целостности тоже есть в сказках. Это такой путь, путь главного героя, который пытается как-то обрести вот эту самую цельную натуру. И притчевый характер произведения Андерсена, переплетение его судьбы, жизни, философских идей, христианских историй, оно позволяет нам как раз постоянно верить в какое-то чудо. Чудо может и не случиться, но главное — это путь по нахождению и достижению этого чуда.
А вторая часть вопроса — почему он стал популярным?
Андерсен стал популярным, но здесь тоже, опять же, ряд причин. Ну, во-первых, это романтическая тенденция XIX века, когда притчевые произведения пользовались невероятной популярностью. Если мы посмотрим в других странах, то увидим, что в этот период издают сказки, собранные, опять же, у крестьян, братья Гримм, это домашние и детские сказки. В Дании, в Норвегии, во Франции просто бум вот этих самых сборников. И здесь тоже довольно интересный момент. В этот момент Европа открывает для себя, ну, как будто бы такого чужого. Началось все еще гораздо раньше, когда открыли Америку, и вот когда первые путешественники стали писать об образе добродетельного дикаря. Смотрите, они чисты, они наивны, вот, а мы, Европа, мы вроде как уже совсем перестали верить в себя. И давайте обратимся вот к этому самому чужому. Но после того, как открыли чужого в Америке, ну, дикаря я имею в виду, потом взгляд романтиков обратился на страны Востока и стали издаваться в больших количествах восточные сказки, например, «Тысяча одна ночь», это ровно та же самая тенденция. И вот тут европейские мыслители обращают внимание на своих собственных крестьян. Вроде бы они свои, но в то же время вот эти вот немножко чужие, такие экзотичные. Они рассказывают какие-то невероятные истории, которых почему-то мы, европейские просвещенные общественность, не знаем. И Андерсен удивительным образом попал вот в эту самую романтическую струю, когда можно найти мир, который находится вокруг тебя, мир бедных людей, мир несчастных людей, но тем не менее, которые рассказывают добрые романтические истории. И, наверное, вот эта тенденция романтическая и позволила Андерсену стать популярным, безусловно, и в свои конкретные годы. Ну, плюс так, наверное, никто не писал до него. И ориентация на сострадание, на любовь и на чудо и оказывается мерилом популярности этого писателя. Но любопытно, что, наверное, в нашей стране и в Советском Союзе сказки Андерсена издавались огромными тиражами, но там была такая история цензурирования, то есть очень много фрагментов, связанных с христианством, было вырезано. И мы это, опять же, воспринимаем как притчи. Да? Притчи, когда человек, несмотря на то, что он находится в чуждой ему социальной или какой-то другой действительности, обстановке, может силой собственного духа преодолеть все препятствия и достигнуть, наконец, какого-то уважения, почета, ну или в конечном итоге счастья. Поэтому это тоже было популярно, когда self-made man, да, человек сам мог себя сделать.
Вот вы говорите про терапевтизм сказок Андерсена, что, читая о его героях и их пути сквозь преграды, мы лучше понимаем себя. Но «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», в общем-то, «Дюймовочка», там нет личного выбора, там только благоприятные обстоятельства и воля случая. А «Русалочка» учит нас, что надо положить свою жизнь и страдать ради гипотетического счастья с любимым. «Дюймовочка», что тебя прилетят и спасут. В общем, где тут стремление к лучшему?
Ну, смотрите, это противопоставление человека, персонажа, да, понятно, что «Стойкий оловянный солдатик», например, это сам Андерсен. И вдруг, и с другой стороны, это судьба, да, такая судьба, злая стихия, рок, на волнах которой человека, этого персонажа, водит, швыряет, бросает в стены и так далее. Но в этом смысле надо посмотреть, что несмотря на то, что герои не самые активные, да, и действия их не самые активные, то есть они не стремятся преодолеть эти конкретные препятствия, вся борьба происходит, ну, в голове этого самого человека, в голове этого самого персонажа. Ведь поток мысли того же самого оловянного солдата мальчика, которого проглотила рыба, и который в конце концов оказался снова на столе, потом, конечно, его сожгли, это, ну, такая печальная история, но при этом его мысли, они все время крутятся вокруг этой балерины, и он хорошо понимает, что несмотря на то, что его судьба куда-то забросит, что-то с ним произойдет, возможно, он умрет, он все равно будет находиться рядом. Это такое нравственное и внутреннее взросление. То есть переход из одного состояния в другое состояние, которое происходит, конечно же, в голове. Не обязательно бороться, говорит Дантерсон. Это, опять же, основано на философии Бёме и на чтении Библии. Иногда можно отдаться на волю случая. Если ты правильный, хороший, морально чистый и нравственный человек, то в конечном итоге тебя ждет, ну, некоторая моральная награда. Несмотря на то, что твое тело может быть немощное, да, оно может быть сожжено, выброшено. Непонятно, когда ты достигнешь, ну, какого-то физического рассвета, но все происходит непосредственно в голове. И вот это вот нравственный внутренний выбор — это самое главное в произведениях Андерсона. Не физическая активность, как мы привыкли, когда человек, как супергерой в комиксах, делает сам себя, вот, а именно моральный и внутренний выбор.
А не вредны ли такие сказки для детей? То есть взрослый это поймет, а ребенок?
Интересно, знаете, что происходит, когда взрослый читает сказки ребенку? Ну, в зависимости от какого-то возраста. Кстати, например, сказки Андерсона не рекомендуется читать детям совсем маленьким. Ну, разве что «Русалочка», которая претерпела множество интерпретаций, и сейчас это немножко другое произведение, не совсем как у Андерсона. Вот поэтому читают детям, начиная с 8, там, ну, и до 12 лет. В этом смысле человек начинает познавать мир и видит, что мир не такой простой, как казалось. Родители не всегда смогут об этом позаботиться, о том, что человек в этом мире сможет на чего-то достичь. И поэтому это как бы такая притчевая история, когда ты уже начинаешь сталкиваться с трудностями этого мира. Первые коммуникации с подростками, первые взаимоотношения с окружающим миром, первые какие-то походы за пределы освоенного пространства, первая любовь или влюбленность, ну, например, как в той же «Русалочке». И это позволяет, в общем, как-то выстраивать свои стратегии на будущее. Не нужно думать, что сказки — это про здесь и сейчас. Сказки — это скорее некоторая программа действий, некоторый нарративный круг, который как-то в будущем может поспособствовать становлению личности и становлению ребенка. И если взрослые, они скорее смотрят на сказки ретроспективно, это такой терапевтический опыт, который был у них в прошлом, то дети смотрят на сказки перспективно, когда она, вот эта вот судьба, она направлена в будущее. Когда-нибудь с ними случится, что они влюбятся в прекрасного принца либо в принцессу, которая будет недостижима. И для этого нужно будет сделать несколько шагов, пойти к злой колдуне, набить тату, например, да, вот, либо сделать что-то еще, которое как-то соотносится, вот это вот что-то еще, с тем, что сделала непосредственно русалочка. Да, вот. И мы запоминаем подобного рода вещи. Мы запоминаем истории, в которые ввязываются наши любимые литературные герои, и иногда просто проецируем это на свою жизнь. Это помогает нам преодолеть будущие препятствия. Поэтому в ретроспективности со стороны взрослых и в перспективности со стороны детей так и работают сказки Андерсона.
Спасибо большое. Напомню, о сказках Андерсона мы говорили с Никитой Петровым, фольклористом, доцентом Центра типологии и семиотики Российского государственного гуманитарного университета.
Интервью на радио «Спутник». We'll be right back.